Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать второе послание апостола Павла Коринфянам. И сегодня начинаем читать восьмую главу этого послания. С самого начала уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. Дальше апостол Павел будет развивать эту мысль именно в отношении щедрости, подаваемой милостыни. И вся восьмая глава и девятая глава посвящена именно этому. Очевидно, об этом можно, конечно, только догадываться, очевидно, богатые коринфяне как-то смутились, может, по каким-то внутренним мотивам, может быть, смущаемые пришедшими к ним потом иудейскими проповедниками. Но так или иначе, они смутились вот тем, что апостол Павел со всех церквей, в которых он свидетельствовал о Христе, он собирал некое приношение, хотя, как потом мы узнаем, с жителей Коринфа не собирал ничего. Но просто было известно, что собирается некое приношение, и делал это апостол Павел, разумеется, не для себя и даже не для своих сотрудников, не для успеха своей миссии. Об этом он заботился, содержа всех собственными руками. Дело в том, что когда он выходил на миссионерское служение, он получил заповедь о том, чтобы где бы и когда бы он ни трудился, свидетельствуя о Христе, он никогда бы не забывал родную, альма-матер своего рода, родной город Иерусалим, в смысле то место, с которым он духовно связан, и чтобы, насколько ему будет возможно, всегда заботился о нищих, бедствующих, о несчастных людях города Иерусалима. Поэтому всякий раз, собирая некое приношение посильное с тех церквей, основателем которых он явился, он спешил в Иерусалим, чтобы принести вот это посильное пожертвование. Для него это было принципиально важно и как его личное милосердие, и как особое служение обращенных язычников, которые таким образом должны были явить благодарность и Богу, и иудеям, которые, ведь, как он говорит это в послании к римлянам, благодаря которым и сохранилось, и донесено было Слово Божие, благодаря которым и принят был Христос, и услышано было Слово Божие, и найдены были люди среди этого народа, которые приняли благодать Святого Духа и разошлись по свету, свидетельствуя о Христе. Вот это некое благодарное приношение, поэтому он об этом родил и как о проявлении собственной любви, и как о правде Божией, и как о послушании данным ему первенствующими апостолы, первенствующим в данном случае иерархом города Иерусалима. Вот об этом, вот этой милостине он здесь и говорит. И 8 и 9 глава именно этому посвящена. Очевидно, кто-то смутил коринфян, говоря, что это каким-то образом разрушает дело его проповеди. Вот приходится ему оправдываться. Но здесь важно, что он, как он говорит о милосердии, он приводит пример церкви македонские, по преимуществу церковь в Филиппах или церковь в Салуне, в Салониках, что они, несмотря на то, что значительно более бедны, чем жители Коринфа, несмотря на то, что они уже претерпевают великие скорби, потому что, если мы помним по книге «Деяния святых апостолов», то проповедь апостола Павла Македонии сопровождалось и гонением по отношению к нему, и надо думать, что после ухода его оттуда эти гонения перенеслись на оставленных им христиан, по крайней мере, послание к фессалоникийцам и указывает на этот момент, что скорби сразу посетили эти новооснованные церкви. А в Коринфе ничего подобного не было, никаких прещений апостол Павел за все время служения в Коринфе не получал, и, очевидно, и после его отшествия никаких внешних притеснений христиане города Коринфа не испытывали. Зато вот поразило некое внутреннее искушение, когда туда пришли другие проповедники и стали разрушать дело проповеди апостола Павла. И вот он говорит, что несмотря на то, что церкви македонские и бедны, и находятся в бедствии и притеснении, они преизобилуют радостью, они преизобилуют благодатью, они преизобилуют щедростью сердца, и щедрость это сердце такова, что они не только нечто им принадлежащее готовы отдать, но даже и самих себя готовы отдать и Богу, и всем, кто в этом нуждается. И апостол Павел таким сравнением и дальше раскрывая эту мысль, он хочет показать, что на самом деле, как он говорит, блаженнее отдавать, чем принимать, что милостыня есть путь к свету, путь к благодати, что чем больше человек отдает, чем больше человек жертвует, чем больше человек добровольно теряет, тем больше духовных даров он приобретает. В каком-то совершенно духовном смысле это будет потом отражено в известной святоотеческой максиме, святоотеческом изречении «Приими дух, но прежде отдай кровь». То есть, насколько глубоко ты поразишь свою плоть, насколько лишишься ты чувственной, вещественной, здешней жизни, настолько обильны, плодоносны будут в тебе дары Святаго Духа. Но это в совершенно духовном как плоскости. Коринфяне – люди, способные потреблять только пока молочную пищу, и им апостол Павел говорит несколько, вот так сказать, помягче. Он говорит, что вы отдайте вещественно, отдайте материально, отдайте даже не все, а просто некий излишек, некий преизбыток, но отдайте радостно, отдайте щедро. Вы не все отдаете, но и то, что вы отдаете, не крохоборствуйте, не давайте копеечку, дайте щедро. Вы не лишаетесь всего, вы достаточно богаты, у вас все есть, но сделайте такой щедрый жест. И в ответ на этот щедрый жест вы получите такую же щедрость Бога, то есть своего рода взаимовыгодная операция. Вы отдаете материальное щедро, и такую же щедрость встречную получаете от Бога. Вроде бы Он их подкупает, вроде бы Он их каким-то образом пытается, может быть, соблазнить, но на самом деле он заботится-то не о чем другом, как только о спасении душ христиан города Коринф. Но вообще же это и не без отношения к жителям Коринфа, вообще в принципе всякая самоотдача, всякое истощение, всякая щедрость, отдающая что-нибудь или самого себя людям, она тем самым открывает для себя источники щедрости Божией. Можно сказать так, отдающий питает себя, отдающий уточняет себя, отдающий делает себя богатым, а человек, удерживающий, обрекает себя нищете, человек, удерживающий, обретает себя голоду. Почему так? Ну, хотя бы просто потому, что это закон жизни христианской. Ведь Христос, будучи богатым, обнищал ради нас. Христос, будучи безгрешным, пострадал как грешник ради нас. Христос, не имеющий необходимости умирать, умер ради нас, сошел в ад, испытал поругание, богатый стал бедным. Всемогущий стал бессильным, И все вот это обнищание, все это уничижение для того, чтобы отдать себя людям, даже настолько, что он отдает в пищу свою плоть, свою кровь, питая собой людей. И, как сказано в послании к евреям, и за это Бог превознес его и даровал имя ему выше паче всякого имени, чтобы перед ним поклонилось всякое колено небесных и земных и преисподних. Поэтому христианин, поскольку он во Христе и со Христом, должен также выстроить свою жизнь, иначе, если он попытается сделать это иначе, он отпадет от Христа. На языке, если хотите, нравственного богословия, это и называется «любить», потому что любовь, неважно, что сейчас вкладывает в это слово, любовь изначально, как это понималось, как это озвучивалось людьми, это именно способность отдавать свое сердце другим. Но можно сказать и больше. Самоотдача, истощание – это ведь есть не просто некий обязательный и безусловный принцип христианства. Это есть некий универсальный принцип, лежащий в основании всего существующего, потому что сам наш Бог, Святая Троица, есть три лица в едином существе. Они, и для объяснения этого единства был введен термин «перихорезис» по-гречески, «взаимопроникновение», суть которого в том, что все лица, каждое лицо Святой Троицы, все принадлежащему бытие, отдает другим лицам Святой Троицы всегда и без остатка за счет этой самоотдачи, за счет этого истощания, за счет этого всецелой отдачи того, что есть у меня другому, и достигается единение бытия, полнота единства, совершенное единство. И если Бог существует в этом принципе, то этот принцип конституирует и все бытие мира. Нельзя сказать, что этот принцип определяет бытие Троицы. Нет, сам Бог благоволил этот принцип заложить в начало бытия. Он не определяется ничем, но ему угодно было это сделать принципом всего существующего. В этом и есть полнота жизни. Ты владеешь только тем, что ты отдаешь. И вот если это универсальный принцип существования и путь к жизни, то любой способ, который учит человека отдавать, он хорош, потому что он знакомит его с фундаментальным принципом жизни. Это надо пережить опытом, чтобы, пережив опытом, понять, что это действительно так, что чем больше ты отдашь, тем больше жизни ты получишь. Этот принцип, в частности, используется и в Ветхом Завете, например, когда у книги пророка Малахии, скажем, есть божественное определение о том, что вы приносите мне десятины, и, может быть, хотя бы из этого поймете, что Господь питает вас. И вот это побуждение коринфян давать как раз и является содержанием, наставлением и 8 и 9 главы. Вообще это очень древний церковный ход, в том смысле, что именно после апостола Павла в церкви это будет реализовываться достаточно часто. Вот этот принцип любым способом уговорить человека поучаствовать в отдаче, а когда он начнет участвовать, он сам из-за преизобильных даров жизни, которые будут он в себе чувствовать, он увидит, что действительно этот механизм работает и уже будет его делать не потому, что ждет некое вознаграждение, а потому, что он вкусил радость от этого искусства отдавать что-либо. Но самый известный, может быть, эпизод из, пусть это предание, пусть это почти легендарная история, но она имела такое широкое распространение в христианском средневековье, что можно, нам важный принцип подчеркнуть, что это действительно церкви принималось как некая норма. Ты начни вовлекать человека в дела щедрости и, будучи вовлеченный в этот процесс отдавания, человек заразится жизнью. Ну вот случай с апостолом Фомой, который обещал построить некоему радже, некоему царю, построить сказочный дворец, равным по красоте, которому не было ни у кого. Разумеется, раджа согласился царю построить этот дворец, а в результате апостол Фома потребовал у него много денег, а сам все это раздавал нищим. И когда пришел час расплаты, выяснилось, что у Фомы ничего нет, но, и, разумеется, за растрату его нужно было казнить, но царю было показано видение, какой удивительный дворец на самом деле в Царстве Небесном выстроил ему апостол Фома, и через это царь сам стал творить милостыню и уверовал во Христа. Конечно, с нашей, может быть, очень просвещенной, очень интеллектуальной точки зрения, это кажется нелепым, такое вот купи-продайство, такое, может быть, кому-то покажется примитивным представление о духовной жизни, но на самом деле это всего лишь очень хорошая, очень простая христианская педагогика. Ведь все же учителя с детьми поступают педагогически. Они ищут к человеку подход. Они ищут, каким бы образом найти ту самую струнку в сердце ребенка, чтобы, задев которую, можно было побудить человека к поиску истины, к получению знаний, к работе над собой. Потому что если это не запустится в самом человеке, то все педагогические усилия просто напрасны. Ни один ребенок никогда не сможет собрать в себя все те знания, которые просто будет излагать ему учитель. Удерживается в человеке только то, что добыл он собственными усилиями. И главный педагогический некий метод, главная педагогическая изюминка в том, чтобы найти такую струнку в человеке, найти такие обстоятельства, такие вот элементы, чтобы человек сам смог сделать себя тем, кем он сделать себя может. Для верующего человека, кем он сделать себя призван. И вот это такая христианская педагогика. Каким-то образом увлечь человека в дела милосердия, а то, что за это действительно есть воздаяние, даже и думать не надо, потому что щедро дающий уже получает награду свою. Побудить отдать, чтобы человек опытом вкусил содержащуюся в этом радость, вот замечательный прием и апостола Павла, и вообще церковной педагогики. И кроме того, что в самом вот этом отдаянии, в самой отдаче, в самой жертве некой приносимой содержится радость, кроме этого есть еще некий, так скажем, очень приятный, очень замечательный бонус, если уж мы перешли на язык метафор церковной и вообще всякой педагогики, некий бонус. Во-первых, это благодарность тех, кому ты дал. Она сама по себе приятна, радостна и вдохновенна, когда люди благодарят, когда ты видишь радостные глаза, когда ты понимаешь, что люди действительно счастливы от того, что им сделал, трудно найти, очень трудно. Человек — это надо быть совершенно каким-то почти извергом, почти не человеком, чтобы не почувствовать содрогание сердца, умиление, некое вдохновение, когда ты видишь счастливые глаза того, кому ты сделал добро, человека, которому ты подарил то, что ему очень важно. Это само по себе вдохновляет. Кто видел глаза детей, сирот, нищих, больных, от того, что им принесли подарок, никогда не сможет отказать себе в удовольствии сделать это еще раз. Может быть, в этом есть некий элемент все-таки эгоизма, пусть так, есть. Человек это делает все-таки потому, что испытывает от этого радость, но втянувшись в этот процесс, получив навык делиться с тем, что у него есть, человек может перейти на другой уровень, он может уже творить добро не видя благодарный глаз. Ему уже это не важно. Он видит или чувствует, или каким-то образом переживает свое благодеяние через ту радость, которую сообщает ему Бог. Он познал те слова, которые сказал Христос, что «не творите милостыню вашу перед людьми». И он понимает, что если я не вижу благодарных глаз людей, которым я сделал добро, я получаю гораздо больше, оказывается. Я получаю радость от Бога. Это неизмеримо больше. И человек так восходит от ступени к ступени, и однажды может творить добро не потому, что он даже получает радость от Бога, а потому что он уже не может не творить добро. Его душа привыкла к этому, он укоренился в навыке и будет делать добро просто потому, что он уже не желает жить иначе, что бы ему за это ни было. Собственно, педагогика сыграла свою роль. Человек воспитал в себе очень важное принципиальное качество, которое и поможет ему войти в Царство Небесное, поможет там жить, потому что человек, не научившийся отдавать, выжить в Царстве Божьем просто не сможет. Ну а кроме того, что человеку как бонус дается некая благодарность, он еще и получает молитвы тех людей, которым он облагодетельствовал. Вот как пишет об этом в 9 главе 2 послания апостол Павел. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано, расточил, раздал нищим, правдою пребывает вовек, дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу». Ну и дальше пишет о том, что еще и молитвы возносятся. Но здесь важно обратить внимание еще на один момент, что человек, побуждаемый к тому, чтобы давать, он получает некий очень важный урок промысла и забот. Ведь человек, который не отдает, человек, который надеется на скопленные богатства, даже если с ним не происходит того, что сказано в притче о безумном богаче, у которого в ночь истяжали души, и он не смог насладиться. Даже если человек наслаждается всем, что у него есть, но он никогда не сможет прикоснуться и познать к тому, что значит забота Бога. Только люди, приучившие себя сами или приученные к тому, чтобы отдавать, они сталкиваются с непобедимой, с непостижимой, с непреодолимой какой-то удивительной способностью Бога заботиться о человеке. Ведь пока человек не вкусил, то не может понять, если я отдал последние деньги нищему, а зарплата через 2 недели, откуда на меня свалятся деньги? Но этого не может быть. И если я отдам эти деньги, я не смогу ни себя кормить, ни семью кормить в течение 2 недель. Это невозможно. Священнику в этом плане проще, он привыкает, что в любой момент может прийти человек и позаботиться о нем. Принести что-то на храм, принести что-то священнику, попросить помолиться, пригласить на требу. Но человек, который живет от зарплаты до зарплаты, откуда вдруг на него свалится какая-то милость? И человек это понимает и привыкает надеяться только на свою зарплату, на свои силы. Но человек, который вдруг неожиданно отдает последнее, понимает, что вот это просто переживает, как некий совершенно непостижимый феномен, когда на следующий день или через 2 дня он получает все то, что необходимо ему из каких-то совершенно непредусмотренных источников. И понимает, что Бог заботится о нем, что он всегда заботится. И вот это ощущение человека усилием воли, усилием доверия, усилием веры своей, погружающегося в заботу Бога о нем, оно удивительнейшее чувство. когда человек начинает не просто понимать или верить, а просто жить, ощущать, чувствовать, что Бог непрестанно бдит, хотя бы за исполнением своих собственных слов, ибо Он сказал: «Ищите прежде Царство Божие, и все остальное приложится вам». Мы читали об этом в житиях древних святых, но и ныне, когда обращаемся к монастырям, к церквям, к людям, которые пытаются действительно исполнить заповедь о том, чтобы отдавать, видят, как заботится, как промышляет о них Бог. И вот познакомиться, пережить этот закон веры должно каждому человеку. Надо прожить это присутствие Бога в своей жизни не только для того, чтобы утвердиться в вере, а чтобы действительно осознать, почувствовать, войти в состояние верующего человека. Потому что вера не есть некое мировоззрение, вера есть жизнь в руках Божьих. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.